नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, песня 5 глава, 2 текст. Текст 3. Деяния Махараджа Агнидры. Проза. Тат упалабхья бхагаваннади пуруша тадаси гаянтим пурвачиттим намапсарасам апи Япаяммаса. Тат то упалабхья, поняв, Бхагаван, самый могущественный, Ади Пуруша, первое существо в этой вселенной, Садаси, в своем собрании, Гаянтим, танцовщицу, Пурвачитим, Пурвачити, Нама, по имени, Апсарасам, небесную танцовщицу, Апиапаямаса, послал. Перевод стиха. И тогда первый из сотворенных, великий и могущественный Брахма, зная о желании царя Агнидры, послал к нему одну из лучших в райском царстве танцовщиц, которую звали Пурвачити. Комментарий Шрилы Прабхупады. Особого внимания здесь заслуживают слова Бхагаван Ади Пуруша. Бхагаван Ади Пуруша – это Господь Кришна. Об этом говорится в Брахма Самхите, Говиндам Ади Пурушам, Тамахам Баджами. Господь Кришна является изначальным существом. В Бхагавадгите Арджуна тоже называют Кришну изначальным существом, Пурушам Адьям. А Санджай называет его Бхагаваном. Однако в этом стихе слова Бхагаван Ади Пуруша относятся к Господу Брахме. Его называют Бхагаваном, потому что он первое существо во Вселенной. И будучи представителем Верховной Личности Бога, наделен огромным могуществом. Господь Брахма обладает теми же способностями, что и Господь Вишну. Поэтому он сразу узнал о желании Махараджа Агнидры. Господь Вишну знает желания всех живых существ, ибо в образе Параматмы находится в сердце каждого из них. И Господу Брахме тоже известны их желания, так как он узнает об этом от Вишну. В Шримад Бхагаватам сказано «Тене Брахма Хридая Ади Кавая». Господь Брахма получает все необходимое знание от Господа Вишну, пребывающего в его сердце. Брахма остался доволен тем, как Махараджа Агнидра поклонялся ему, и велел Апсаре Пурвачити отправиться к Агнидре и исполнить его желание. Тат упалабхья бхагаванна дипуруша садаси гаянтим пурвачитим нам апсарасам апияпаям маса. И тогда первый из сотворенных великий могущественный Брахма, зная о желании царя Агнидры, послал к нему одну из лучших в райском царстве танцовщиц, которую звали Пурвачити, Деяния Махараджа Агнидры. Продолжается история Махараджа Агнидры. Она начинается с того, что мы узнаем, что Махараджа Агнидра – сын Махараджи Приявраты. Но он не лишен материальных желаний. Он желает достичь материальных целей определенных. И его желание известно здесь, в Бхагаватам описывается, он хочет попасть на Петрилоку. Хочет достичь уровня выше райского, на котором он находится. И практически хочет жить вечно в этом материальном мире. И для этого Махараджа Агнидра, он прибегает к области знания, к ведическому знанию, для исполнения своих желаний. Есть разница между ведическим методом познания и современным способом познания. Современный метод называется ортсу-докс. Ортсу означает правильное, а докс означает доктрина. То есть какое-то предположение, гипотеза, догадка, докс, доктрина. Утверждение. И ортсу правильный. То есть я думаю, что так правильно, я предполагаю, гипотеза. И затем я пытаюсь проверить все это на практике. Но ведический путь, метод, он иной. Ортсу практис. Ортсу означает правильный, практис, практика. Например, нам могут сказать, повторяйте 16 кругов Хари Кришна мантры. И мы можем не знать, как объяснить это с точки зрения доктрины, гипотезы, логики. Почему нужно повторять Хари Кришна мантру, почему именно эти звуки, как-то странно, что какие-то звуки могут изменить что-то. Мы можем не осознавать на уровне логики или ума, или предположений. И вряд ли мы могли бы такое сами предположить на уровне ортсу-докс. Но если мы просто следуем этой практике, мы получаем результат. Это ортсу практис. Просто мы можем даже не знать, каким образом. Прабхупада приводил пример, что Хари Кришна мантра действует как огонь или как лекарство. Мы можем не знать, как действует лекарство, но оно действует, если просто принимаем его. Если руку положить в огонь, рука будет гореть, даже если это ребенок сделает. Огонь будет действовать. То есть даже если мы неосознанно воспеваем святые имена, будет приходить какой-то результат. И это просто пример. Пример того, что вся ведическая культура, она ortho practice, она очень практична. Очень практична. Она пытается увести человека от умственных спекуляций, измышлений на уровне практики. То есть человек должен научиться быть счастливым на уровне практики, не на уровне ума. Не то, что он думает, я буду счастлив завтра, послезавтра, или когда я добьюсь того или иного результата, я тогда буду счастлив. И так его счастье всегда где-то впереди, в будущем, но ortho practice. Он знает, как извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки, говорится. Из того, что есть, он может получить максимальную выгоду. Просто на уровне практики. И Махараджа Агнидра, поскольку он имел желание, он не обратился к материальным методам познания, к измышлениям, он обратился к ведической культуре. Но поскольку он был воспитан на очень высоком уровне, он знал, что такое веды. Веды исходят из Верховной Личности Бога. Нет нужды проверять их. Они авторитетны сами по себе, поскольку эманируют из высшего, совершенного, абсолютного источника. Но при этом он, понимая это, не мог отказаться от материальных желаний. Мы видим здесь сочетание как бы духа и материи, определенную комбинацию духа и материи. Очень важный момент различать эти вещи. Они скомбинированы и смешаны сейчас. Подобно тому, как вода смешана с грязью, становится мутной. В этом случае трудно отделить, где грязь, где вода. И нам нужно подождать, пока она отстоится. Если воду Ганги взять, она может быть желтой или розоватой от той глины, которая примешивается к ней. Но если вы поставите ее и утром проснетесь, вы увидите, она кристально чистая, удивительно чистая вода. И на дне вы увидите небольшой осадок. То есть с помощью специальной логики, специальных процессов можно отделить материю, дух, санки, йога, например. Можно увидеть вот эту душа, вот эту материю отдельно друг от друга. Отделить на элементы, на составные, можно материю разложить, изучить материальные элементы. В конце концов понять, вот чистый дух, вот его признаки, вот его функции, вот такой он. Но если все это смешать, довольно трудная задача, поскольку в человеке все это смешивается с материальными желаниями. Он душа, мы каждый из нас душа и сейчас. Но трудно понять, поскольку душа, желания души смешаны с желаниями тела. Это целый мир. Это целый путь, целый процесс, как отделить все это. И человек, который умеет отделять молоко от воды, говорится, он называется Парамахамса, материю и дух различает. У лебедя есть какое-то чудесное свойство, я слышал. Если налить ему молока и смешать с водой, он выпьет молоко, а вода останется. У лебедя есть такое чудесное свойство. Я не знаю, как это ему удается. Но хамса означает лебедь, а парама значит выше и. И люди... Парамахамсы, они могут различать материю и дух. А это, наверное, для божеств? Для божеств нужно передать. Будет просад. Уже предложено? Уже можно есть? Сейчас мне некогда, хорошо. Немножко попозже. Спасибо. И поэтому в третьей песне Бхагаватам описывается, что преданное служение может быть смешано с гунами природы. Хотя бхакти, она трансцендентна, она не имеет отношения к гунам, все же описывается в третьей песне Бхагаватам, как чистое преданное служение смешивается с тремя гунами природы, с гунами невежества, с гунами страсти, с гунами добродетели. Оно будет как бы принимать разные свойства, разные оттенки, разные качества. Здесь Махараджа Агнидра, он представляет определенное сочетание также. Я думаю, мы попытаемся сегодня разобраться в этом. И если мы начинаем изучать процесс преданного служения, обычно мы начинаем с уровня невежества. Мы пытаемся понять, что такое невежество, разобрать его, отличить его от страсти, от страсти от сатвы, от добродетели. Вот таким путем мы также идем. Мы различаем эти вещи, на составляющие части нужно разобрать и рассмотреть. И первое, с чего мы начинаем различать и разбирать, мы пытаемся осознать, где невежество, найти его, как оно проявится. Да. Бхагаватам описывается это. И это проявится в качествах человека, безусловно. Однако можно разделить эту группу преданных, совершающих преданное служение в невежестве, как бы на два типа общих в целом. Как бы две группы получится у нас. Первая группа, то есть невежество – это отсутствие знания, но первая группа, она будет называться фанатиками. То, что мы называем фанатики. И вторая группа, это называется сентименталисты. Вот две группы. Это как бы одна медаль. Невежество – это одно и то же. Но есть две стороны. И это продукт незнания, и это продукт незнания. Но они как бы противоположны, как бы очень противоположны, очень не похожи одно на другое. Фанатичные преданные, они склонны следовать очень строго практике, процессу. Строгое воспевание, строгое садхана бхакти, они выбирают жизнь вашими обычно и так далее. Они очень строго стараются следовать. Это решимость. В этом нет ничего дурного в качестве решимости, но смешанная с невежеством, она превращается в очень жесткую и грубую такую оболочку человека. Хотя он всему следует, сердце его как камень. В общении он часто бывает груб, просто непереносим, фанатичен мы называем это. Очень жесткий, грубый человек. Склонен обижать и даже оскорблять. И несколько агрессивен, когда видит, что кто-то не следует процессу строго. Проявляет агрессию. И в проповеди, в принципе, это может несколько применяться, вот эта агрессия, поскольку проповедь сама по себе, она несколько агрессивна. По природе вещей проповедь, она имеет свойство давить. Прабхупада говорил, как лев нужно проповедовать. Некоторый элемент давления, агрессии в проповеди присутствует, иначе мы не переубедим собеседника. Да, но агрессия также, она несет разрушительные вещи. И вот смешанная с фанатизмом, она разрушительная агрессия. Она разрушает взаимоотношения. Люди думают, они правильно, правильно говорят, хорошая философия, но они непереносимые люди совершенно. Они ужасно общаются, они ужасно себя ведут. Они презирают нас просто. Мы такие падшие в их глазах. И мы не хотим с ними близко общаться. Фанатизм. И сентименталисты, они наоборот, они склонны пренебрегать правилами и предписаниями. Они говорят, это не главное, главное любовь. Они больше говорят о любви к Богу, о любви к человеку, но склонны пренебрегать правилам и предписаниям при этом. Надеясь получить как, это, как дешевую милость, в форме дешевой милости. Главное – любить. Эта тенденция есть как бы в любых религиях. Однажды беседовал с одним христианином, и я ему говорил о регулирующих принципах, о наших, о садхана бхакти. Это было очень давно. И я не мог говорить на такие темы, как любовь к Богу. То все, что мы знали, это регулирующие принципы 16 кругов мантры, нужно следовать. А если вы едите мясо, то автоматически вы уже никак не можете быть религиозным человеком. Это было наше понимание. Но этот человек сказал мне, я думаю, это не главное, главное любить Бога. Не важно, что вы едите и прочее. Даже Прабхупаде один священник говорил это. Прабхупада тоже говорил, имеет среднее, но священник говорил, нет, это не важно. Просто нужно любить Бога. Если вы любите Бога, неужели Богу будет неприятно, если вы радуетесь жизни, если вы богаты, если вы едите все, что хотите, если Бог же, Он любовь. И это сентиментализм. И то, и другое – незнание, непонимание вещей. Это, как мы вчера говорили, пол курицы. Процесс должен быть полный. Идеал в том, что человек строго следует, старается строго следовать. Старается строго следовать правилам, предписаниям. И в то же время старается развить любовь к Богу. Две вещи. То есть религия без философии, сентиментальность. Философия без религии, сухие умственные спекуляции, этот самый фанатизм. Итак, эти два свойства, связанные с низшими гунами природы. И эти две категории людей, даже если не преданные, они не могут жить в мире. Они склонны ссориться, они не понимают друг друга, они враждебно относятся друг к другу. Так проявляется невежество в этой агрессии друг к другу. И мы видим, что иногда такое происходит между строгими брамачариями и не очень строгими прихожанами, так сказать, поскольку прихожане не могут так уж строго следовать из-за другого образа жизни. И брамачари, они немножко презирают прихожан, а прихожане, они подавлены грубостью брамачариев, и отношения как бы страдают из-за этого. И поэтому выход единственный, что нас объединяет здесь, две вещи. Пока грехасты не примут серьезную миссию Шрилы Прабхупады, миссию распространения сознания Кришны, что в их силах, конечно же, не требуется им соперничать с брамачариями. Пока они не примут серьезную миссию Шрилы Прабхупады, и пока брамачари не станут этичными, вежливыми, мягкими, добрыми по отношению к прихожанам, не может быть сотрудничества. Нельзя тогда надеяться, что прихожане будут помогать храму, и какое-то будет понимание. И иногда мы видим, что причина раскола даже есть какая-то между этими людьми. Какие-то есть непонимания между прихожанами, между храмом, вот на этом уровне. Но эта вещь преодолимая через миссию и вайшнавский этикет. Поэтому всех вдохновляем проповедовать, иногда выходить, распространять книги, даже если мы заняты. Когда работал на кармической работе, в пожарной охране, в обед, перерыв на обед, мы были в таком духе воспитаны, нас так воспитывали в таком духе, мы были должны книги, все должны были книги распространять, все до единого. Чем бы мы ни занимались, то я находил время в перерыв на обед, поскольку был недалеко Невский проспект в Санкт-Петербурге. Я немножко раньше убегал и выходил на Невский проспект, иногда успевал распространить одну-две книги или записать какие-то адреса людей, которые согласились прийти на программу. Это все, что я делал. И преданные очень поощряли меня. Даже если я распространял одну книгу, или просто два или три адреса успевал записать, они всегда восхищались. Как тебе удается? Ты даже с работы сбегаешь. Ты такой энтузиаст, ты такой хороший преданный. Они так вдохновляли меня. Но сейчас иногда преданные думают распространить одну-две книги. Несерьезно, лучше вообще не распространять. Это тоже невежество. Это неправильное понимание вещей. То есть мы должны делать то, что мы можем для миссии. И это будет всегда достаточно. Господь принимает это как Хануман и паучок. Паук не мог носить большие горы, а Хануман таскал большие горы. Но паук тоже хотел послужить. У него была энергия бхакти, он увидел Господа Раму. Взял песчинку и волок ее, и даже падал, спотыкался. И Хануман, таская гору, он заметил этого паука и стал смеяться. Уйди с дороги, тебя тут просто растопчет. Не мешай. Но однако Господь Рамачандра, он заметил это, он был очень строг. Говорит, Хануман, почему ты смеешься? Ты работаешь в полную силу? Да, сказал Хануман. И он работает тоже в полную силу. Для меня вы совершенно одинаковые. Я вас одинаково принимаю. И этот принцип выше невежества, выше каких-то обозначений. И в гуне страсти, однако преданный, он человек устремляется к плодам религии, говорится. Это гуна страсти. Преданное служение в гуне страсти, его привлекают плоды религии. Мы видим, что преданные, они обладают мистическими ситхами. Ситхи развиваются, они обретают силу влияния, могущество проникать в ум человека. Все желания преданных так или иначе исполняются. Они становятся везучими людьми. И все это мистические совершенства. И иногда преданный погружается вот в эту область желаний. В область своих материальных желаний, что я могу, хочу здесь выполнить желаемые вещи. В область своей мистики, экстрасенсорики, самосохранения и поддержания на тонком уровне, иногда преданный начинает углубляться в эту сторону. Эта страсть увлекает туда плоды. Это побочные продукты практики. Мы даже не заказывали это, но это просто побочный продукт практики. Иногда он увлекает нас, эта страсть. В гуне страсти невежества, даже если человек занимается преданным служением, он не может рассчитывать получить какое-то глубокое понимание Кришны. Он не может глубоко размышлять. И в этом есть недостаток. Однажды Рерих путешествовал в Гималаях. Он был известным великим путешественником. И он путешествовал в Гималаях. Это было в годы после революции в России. И эта новость потрясла весь мир, что Россия, там совершилась революция, там какая-то новая формация возникает, какой-то ход, шаг в истории, идея коммунизма. Кто-то одобрял, кто-то не одобрял, но весь мир гудел вокруг этого события. Это была история как бы века, может быть, даже тысячелетия. На это возлагались большие надежды, и весь мир смотрел, что будет с Россией дальше, что же получится все это. И Рерих путешествовал после всех этих событий, и там где-то в Гималаях он увидел, что люди, они достаточно темные, как он подумал. Не цивилизованные, они ничего не знают, что происходит в мире. У них какие-то старые-старые традиции, есть богатые, есть бедные, есть властные люди, а есть без власти. И он спросил кого-то из людей: вы слышали, что произошло в России? Знаете об этом? Говорит: да, мы знаем, где в Гималаях, мы знаем, что произошло в России, действительно. И что же произошло, расскажите мне. Что вы слышали об этом? Было интересно узнать, как они слышали, что они тут знают. И несколько человек было перед ними, они стали рассказывать. Был такой Ненин, они говорили, человек по имени Ненин. Так они изменили немножко его имя. У него был брат. И белый царь убил его брата. Тогда Ненин собрал людей и убил белого царя. Так они объяснили революцию. Рерих был удивлен, потрясен невежеством. Как они все понимают? Они ничего, оказывается, не знают. Но если мы откроем, скажем, русский перевод Рамаяны, мы тоже потрясемся. Что это за история? Говорит, был такой царь Рама. У него была жена Сита. Какой-то там злодей Равана, демон, украл Ситу. Тогда Рама собрал обезьян и убил Равану. Это Рамаяна. Это не Рамаяна. Мы против, мы говорим, это не авторитетно, мы возмущаемся, как же так? Как Рерих, он возмущался и говорил, как же так, вы не знаете. Это там столько все глубоко, это там столько событий, столько жизни, столько судеб, там такие события, такие идеи. Но они ничего этого не знали. Если мы говорим о Рамаяне, там тоже есть глубина, но люди в невежестве и страсти не могут понять такие вещи. Они читают Рамаяну, ведь правда? Переводят Рамаяну, но что они пишут, что это за перевод такой? И даже если мы совершаем преданное служение, но в гунах страсти и невежества, мы не можем углубиться в игры Рады и Кришны. Не можем. Не можем глубоко погрузиться в это. И поэтому человек занят на этом уровне внешними вещами. Его также интересует политика взаимоотношений. Он также любит слушать какие-то слухи. Иногда какие-то сплетни появляются. То есть какие-то недостатки сопутствуют. И все это в духе агрессии, поскольку невежество. И некоторые элементы даже враждебности бывают. Даже в духовном обществе. Просто так действует гуна невежества и страсти. Она действует на любого человека. И, однако, в гуне добродетели человек может понять глубже то, что Прабхупада описывает в книгах. Он может углубиться в качество Господа, в игры Господа, в имя, святое имя Господа, деяния. То есть он может углубляться, и сознание его как бы начинает фиксироваться, закрепляться на этом уровне, поскольку все эти события, которые его окружают, в которых он находится, он видит просто как сочетание низших гун природы. Постепенно он отстраняется, гуна благости начинает превалировать, преобладать. Однажды Господь Шива, он путешествовал на своем быке Ананде, и Сати, его супруга, она сидела позади него. Они проезжали через места Паратаварши. Это были леса, места Господа Рамачандры. И в одном из лесов они увидели человека, очень необычного человека. Тело было зеленоватого цвета. Были глаза, как лотосы. Но из глаз лились слезы потоком. Были красивые волосы, заплетенные, как у лесного жителя. Были лесные одежды. И лук, и стрелы лежали рядом, брошенные на траве. Из глаз лились слезы, и он кричал, как сумасшедший, бегая по лесу: «Сита! Сита! Сита! Сита!» И когда Господь Шива увидел все это, он сложил ладони в пранаме и стал молиться. Но Сати она посмотрела. «Кому молится мой супруг? Кто это?» «Это Верховный Господь. Поклонись». «Это Верховный Господь? Но мне кажется, это просто... Извини, но мне кажется, это просто грехастка, привязанная к своей жене». Господь еще промолчал и сразу ушел оттуда. Они вернулись в обитель Господа Шивы, и Сати вернулась к теме, она поняла, что Господь Шива глубоко оскорблен. Она сказала: «Но я тебе докажу, я не верю, что ты Верховный Господь. Ты просто человек, привязанный к жене. Я употреблю все свое могущество, я докажу тебе это». Господь Шива благословил: «Делай, делай это». И Сати снова вернулась в то место. И увидела это сумасшествие. Этот человек бегал и кричал, и плакал: «Сита, Сита, Сита, Сита», искал кругом. И она, это материальная энергия супруга Господа Шивы Сати, она приняла форму Ситы во всем своем великолепии и появилась перед ним. Господь Рамачандра бежал прямо на нее, кричал: «Сита, Сита!» Затем развернулся в обратную сторону и закричал: «Сита, Сита, Сита!» и убежал. Что-то не то, он не заметил меня. Она снова появилась перед ним, лицом к лицу. Но он не видел ее. Он кричал: «Сита!» и пробегал мимо постоянно. Что такое? Он не замечает меня. Он не видит меня. Я для него не существую. Кого же он ищет? Он не ищет ничего материального, поскольку я олицетворяю всю материальную природу. Она была потрясена, то, что она увидела. Когда она была потрясена, она вдруг осознала: это Верховный Господь. И она увидела в каждом листочке, на каждом листочке было написано «Ситарам». В каждом атоме, в каждой травинке везде были «Ситарама, Ситарама, Ситарама, Ситарама». Я слышала: «Сита!» — кричал. Слезы брызнули, и она от стыда исчезла, провалилась с того места. «Мне не место здесь, я не могу здесь показываться перед ним». Она появилась снова перед Господом Шивой. Сказал: «Мой дорогой супруг, ты, как всегда, оказался прав. Я извиняюсь. Я убедилась в этом, это Верховный Господь». Она захотела забраться на колени Господу Шиве, но Господь Шива сказал: «Нет, Сати, ты больше не можешь сидеть на моих коленях. Ты нанесла серьезное оскорбление, ты должна сначала очиститься. Я не могу принять тебя снова». Сати вынуждена была сжечь свое тело там, в инциденте с Дакшей, и родиться снова как Парвати и снова стать супругой Господа Шивы. Эта история описывается в одной из Пуран, несколько отличающаяся от истории, которая описывается в Шримад Бхагаватам. И таким образом, в гуне благости человек, он лишается вожделения, вожделение уменьшается, его способность понимать духовные предметы, они углубляются. Но здесь Махараджа Агнидра, он имел желание в страсти. И Брама, он хотел помочь ему. Поскольку Махараджа Агнидра, он следовал ведической культуре, он не шел путем насилия в своих желаниях. Это смешанная гуна, гуна страсти и добродетели. Когда человек имеет материальное желание, но не идет путем обмана и насилия, или разрушение материальной природы. Но он добивается желаемого через совершение аскез. И также здесь Махараджа Нидра, он попытался получить плод, желаемый плод, через аскезу. И он должен был удовлетворить Господа Браму, и Господь Брама послал ему райскую танцовщицу, одну из лучших, говорится, райских танцовщиц. С какого-то очень высокого уровня, уровень был выше, чем находился Махараджа Нидра. Он знал, что хотел Махараджа Агнидра. Прабхупада объясняет причину, почему Брама знает такие вещи, откуда он знает такие вещи. Просто царь обратился в медитации, совершая аскезы, и Брама понял, что хочет Махараджа Агнидра и что точно нужно ему. Он нашел точную конкретную личность и послал туда. И мы увидим, какой будет эффект. Брама не ошибся. Точь-в-точь. Это связано было с тем, что Брама получает знания непосредственно Господа Вишну. Господь Вишну всепроникающий, знание его всепроникающее. И Господь Брама, как первейший слуга, первое живое существо, он связан именно с Господом Вишну, он рожденный от него. И поэтому его называют еще иногда Аджа, тоже нерожденный, или Бхагаваном, поскольку он непосредственно связан с Богом, прямо, без посредников. Он может непосредственно обращаться к нему. И поэтому Брама, он как бы наследует качество Вишну, он также проявляет это свойство всепроникающести, но он обычный Аджива, его способности связаны именно со способностями Вишну. Он просто наследует качество Вишну. Здесь это описывается. И подобно этому преданный, несомненно, тоже получает все проникающее знание. Он обретает способность везде видеть Верховного Господа. Всюду. Это и есть все проникающее знание. Если мы смотрим на мир и видим, это Бхагавад-гита, это поле Курукшетра. Все так и продолжается. Нет никаких перемен. Все то, что описано в Бхагавад-гите, существует и сейчас. И Кришна, и Арджуна. Они никуда не делись. Никогда не было времени, чтобы не существовали все эти цари. Он говорит, ты или я. И Арджуна и Кришна сейчас существуют где-то. Где-то они продолжают свои игры. И Бхагавад-гита – это эманация Арджуны и Кришны. Они остались в форме Бхагавад-гиты. Можем общаться с ними через Бхагавад-гиту. Это всепроникающее знание. И когда человек видит глазами гун материальной природы, он видит этот мир как сочетание гун, он видит правильно. И в этом случае он должен также увидеть Верховного Господа. Если мир сочетание гун, что же за гунами, за пределами гун? Для этого не нужно уходить за оболочки Вселенной. Потому что пределы материи, она всегда ограничена. Не только пространством, но и временем. Пространство, время ограничивает материю. Но Верховная Личность Бога за пределами пространства и времени. Нам не нужны космические корабли для того, чтобы убедиться, что там за материальной Вселенной начинается область Вайкунтхи. Поскольку Вайкунтха, она трансцендентна и вне двойственности. Она не принадлежит этому миру и в то же время поддерживает этот мир. Она вне всего и внутри всего, но она не вне и не внутри. Она вне двойственности, она трансцендентна. Поэтому она постигается не через преодоление материальной природы, а непосредственном контакте с духовной энергией. Просто воспевая Хари Кришна, человек может достичь совершенства по этой самой причине. Поскольку получает непосредственный контакт с духовной энергией чит, энергией Кришны. И так здесь будет этот описываться пример, как состоится эта встреча Пурвачити и Махараджи Агнидри, какой будет результат, что будет испытывать этот царь, определенные эмоции. Он будет испытывать определенное счастье, но мы увидим, это счастье, оно будет иллюзорно, будет полностью сбит с толку, будет смешано с невежеством. Природа материального счастья, оно должно быть обязательно с перемесью невежества, иначе оно не может восприниматься как счастье. Когда невежество уходит, человек понимает, счастья нет в этом мире и быть не может, на самом деле. Кажется, мы исчерпали эту тему. Да, мы, например, приступим к вопросам, пожалуйста. Здесь есть один момент, который нужно понять правильно. Гуна страсти. Мы говорим, если человек в гуне страсти, невежество, он не может понять игры Радхи и Кришны. Как же быть с такими людьми, кто исполняет обязанности в гуне страсти, например, кшатрии? Так. Но это не так, что кшатрии находится в гуне страсти. Нет, его деятельность находится в гуне страсти. Его сознание может не находиться в гуне страсти. Например, Брахма контролирует гуну страсти. И мы говорим, что его деятельность, она имеет отношение к гуне страсти. Но если мы думаем, что Брахма находится под контролем гуны страсти, это будет ошибка, это будет неправильно. Брама чистый преданный. Сознание трансцендентно. Сознание может быть смешано с гуной страсти, когда у человека есть соответствующее желание. То есть гуна страсти, сама, гуна страсти, гуна невежества, гуна добродетели сами по себе не представляют никакой опасности для души, пока нет желания связаться с ними, соединиться с ними, отделиться от Кришны. Они совершенно безопасны. Материальная природа для чистого преданного безопасна на самом деле. Поскольку его сознание не принадлежит гунам, то есть его вкусы иные. Но если у нас есть вкус гуни страсти, желание власти, денег, если мы сердце пронизано такими желаниями, то гуна страсти обладает властью над нашим сердцем. В этом случае мы попадаем под влияние гуны страсти. Поэтому иногда преданный думает, о, это деятельность гуни страсти, значит должен отказаться от нее. Но в этом случае куда он попадает? В какую гуну? Невежество, потому что он отказывается от своих обязанностей. А это невежество. Вот он это пассивный, не знает, что вообще делать, как быть в благости. Но вот нужно просто ходить туда-сюда и повторять мантру. И есть просад, больше ничего не делать. Это невежество. Как-то мы задавали такой вопрос, насколько я помню, я сейчас скажу то, что я помню из этого ответа. Да, не все брамы чистые преданные, я так слышал тоже. наш Брама чистый преданный, но другие Брамы, они тоже получают знания через медитацию. Да. И получают знания непосредственно от сверх души, конечно же. Но не думают таким образом. Они не считают таким образом. Они думают, что они получают знания просто изнутри себя, из самого себя. Это я не знаю, там не описывается, я не знаю. Не знаю. Говорится, неверующие не могут увидеть Кришну, Кришна Бхагавадгите, не могут увидеть Кришну лицом к лицу. На этом основании можно утвердить, что нет, скорее всего, такие брамы не были. Лишь на этом основании. Вопрос о карме, откуда живое существо принимает карму, когда спускается в материальный мир? Впервые? В этом вопросе? Даже родиться невозможно. Но он появился просто таким способом. Это тоже как рождение. Способ рождения был у него другой. Но он появился, он родился. Да. В этом случае, даже если у него нет кармы, скажем, да, я слышал так, что живое существо, оно берет взаймы карму. Поскольку вот этот лотос описывается в Бхагаватам, он и есть совокупность всей вселенской кармы. А он рождается из лотоса, и он берет как бы взаймы ту карму, которая необходима для него. Аванс, хороший пример, да. Аванс. Конечно. То есть мы рассказали о двух типах невежества, да, о фанатиках, сентименталистах, и вопрос в том, каким образом такой человек поднимается над гунами, да, как происходит такой процесс поднятия над гунами природы. В случаях фанатиков, в случаях сентименталистов. А. Тут будут некоторые превращения, некоторые чудеса будут происходить. Мы можем видеть так. То есть, если они не изменят это направление, если они закрепляются на этом уровне, упорствуют на этом, они упадут, эти люди все. Они упадут. Будут проблемы. Фанатики, они совершат много оскорблений и упадут. Сентименталисты, они перестанут следовать регулирующим принципам, также упадут. Но те и другие, они останутся с верой в Кришну. Поэтому это падение будет как бы временным. Кришна понимает, что они невежественны, и нужна просто милость. И падение в этом случае будет как милость. Их падение даст им определенный опыт материальной жизни, и снова оценить, снова, возможно, оценить духовную жизнь. Но они обязательно не должны падать, потому что каждый преданный стремится к росту. Мы так упрощаем все, вот они все падут, мы говорим, да, но мы упрощаем это все. Нет, все, конечно, не упадут. Кто-то может упасть на какое-то время, на долгое время, но кто-то и не упадет. Это зависит от того, куда же все-таки человек стремится. Если он стремится через сатва-гуну на трансцендентный уровень, если он искренне хочет родить любовь к Богу, он не должен падать. Он заинтересуется всем этим. Он, прежде всего, эти сентименталисты и фанатики, они много беспокойств оставляют друг другу. Много, много беспокойств. Много оскорблений, много неприятностей, много беспокойств. В конце концов, люди будут задумываться, почему так? Почему Кришна позволяет мне получать все эти беспокойства от других людей? Есть какая-то причина и во мне, очевидно. Понимаете, с чего начинается подъем человека? Когда он начинает видеть причину также и в себе. Если он фанатик, ему будет, конечно, трудно, он будет думать, ну, я так много делаю, я всему строго следую, вот уже много лет. Меня продолжают критиковать, что я жесткий и прочее. Они мне все завидуют. Они просто мне все завидуют. Его ложное эго, оно будет сопротивляться. Но если он искренний человек, сверхдуша скажет ему, ну не только это зависть, подумай сам. Есть причина внутри. Посмотри, ты был там, и был такой результат. Потом ты поехал в другое место, и был точно такой же результат. И куда бы ты ни пошел, ты переходишь к одному тому же результату. Эти ошибки уже повторяются снова и снова. И он начинает думать, нет, что-то есть так же во мне, конечно. Не может быть, чтобы все были неправы, я один прав. Это присутствие добродетели. Но поскольку он фанатик, он борется, он думает, нет, все же я прав или кто-то не прав. Но он начинает понимать, я должен в чем-то измениться. Необходимо какое-то смирение. Необходимо, конечно же, качество. Это процесс самоосознания называется. И поэтому иногда бывает такое, что он становится сентименталистом. Говорит, я всему следовал и так далее, но это никакого отношения не имеет к любви к Богу на самом деле. И он начинает немного пренебрегать, он становится сентименталистом на какое-то время. Но тут он быстро заметит, что это тоже не приводит никуда. Сентименталисты иногда становятся фанатиками. Они говорят, вот мы там хотели, мы чувствовали, мы любили, но никуда это не привело, и лучше бросить все это и просто ни о чем не думая, работать для Кришны. И то, и другое не яма аграха, говорится. Все это не яма аграха. С одной стороны на другую сторону переходит. И так происходит как бы какое-то время, много раз повторяется, как много жизней все равно человек проживает. И говорит, через много-много жизней и смертей. Бахунам джанманаманте, гьянаван мам пропадете. Тот, кто знает меня как причину всех причин, через много жизней и смертей сможет начать преданное служение. Поэтому эти перемены подобны как жизни и смерти. Такие вот внезапные перемены в жизни преданно возникают. Иногда он взлетает, иногда он может падать, иногда он становится фанатиком, иногда сентименталистом, иногда... И так, жизнь такая бурная на этом уровне. Но при этом, при всем, мы не должны отрицать, что присутствует добродетель. Он слушает, он воспевает, он читает, и процесс идет. Процесс идет очень сильно, на самом деле. Процесс подобен могущественному водопаду. Он способен нас унести по этой реке в океан прямо. Однако, есть проблема, что из этого океана не все попадает из-за ложного эго. Пока мы сопротивляемся всему этому, не так много может проникнуть. Как один человек, он заболел в Индии, он не мог ничего есть и пить. Чтобы не попало в рот, тут же рвота. Но врач сказал, топленое масло ги он должен пить. Единственный способ. Сказали, невозможно. Даже воду не может пить. Но другого способа нет, все равно давайте. Давали ложку или две в день, топленого масла вливали в рот. И тут же все обратно выходило, но что-то оставалось. Просто по стенкам пищевода что-то оставалось и выпадало. И постепенно человек выздоровел. В этом случае это просто вопрос времени. Поэтому Прабхупада говорил, что бы ни было, что бы ни случалось, какие бы трудности ни приходили, оставайтесь в Исконе. Это просто вопрос времени. В какой-то момент мы сможем понять, где мы находимся. В какой-то момент невежество уйдет. Это вопрос времени. Не прыгать с корабля. То есть добродетель. Да, тут можно рассказать много историй, много всяких, ну, достаточно каких-то нескольких примеров. Пожалуйста. Ощущения, когда человек поднимается над гунами, это описывается в Бхагавад-гите. А я вам расскажу стих сейчас. Брама Бхута Прасанатма Насочати Наканкшати Самал Сарвешу Бхутишу Бхактим Лапате Парам. Это как раз стих относится к этому моменту, когда человек поднимается над гунами. Брама Бхута – это уровень трансцендентный, уровень Брамы, о котором вы спрашиваете. Прасанатма означает, что человек становится радостным. Первый симптом – радости. Насочати Наканкшати не скорбит и ничего не желает. Нет желания в материальном мире. И скорби об утрате тоже нет. Что бы он не приобрел, что бы он не утрачивал, не выводит из равновесия. На сотите, на коншите. Затем самах, сарвешу, бхутишу. Равное отношение ко всем живым существам. Равное, что имеется в виду равное? Это также описывается в другом стихе Бхагавад-гиты. Собака, слон, браман, собакоед. Все нужно рассматривать на одном уровне. А что это за уровень? Как нужно всех рассматривать? Как собак? Или как браманов? А что значит как душу? Как практически относиться к браману, например, тогда? Прабхупад говорил, если мы так видим, это не означает, что мы говорим, дорогой браман, может быть, ты думаешь, что ты браман, но я вижу, что ты собака одно и то же. Тогда мы оскорбим человека. Как же? Это нельзя искусственно установить. Это будет мирская филантропия. Что это значит мирская филантропия? Они приглашают в дом собаку и едят вместе с ней за одним столом. Это равенство. Это филантропия, это не духовное видение. Нет, у собаки есть свое место в природе. И равное отношение означает, что мы оказываем уважение в соответствии с ее местом в этой природе. А у брамана есть свое место. И так равное означает добродетельное отношение. Добродетельное отношение ко всем видам жизни. Мат бхактим лабхате парам означает, что с этого уровня человек получает право совершать чистое преданное служение. Это удивительная строчка. Очень удивительная строчка в этом стихе. Что означает «получил право»? Теперь он может действовать, опираясь на свою свободу выбора. Он свободен. Он может служить Кришне, не заботясь о правилах и предписаниях. Он может чувствовать расу, вкус этих взаимоотношений. Вот на этом уровне. И он самостоятельный. Он может служить Кришне, начать чистое преданное служение. Сентиментальный преданный и сахаджия. Есть много общего, но вопрос разница. В чем разница? Сентиментал означает, есть две вещи. Есть чувство, есть ум, размышления, эмоции. Вот два момента. Есть пример, я слышал историю где-то в Индии. Один человек давал лекцию по Шримад-Бхагаватам. И какая-то женщина приходила, он заметил ее на все его лекции. Садилась в конце аудитории и плакала навзрыд от начала до конца. О чем он обсуждал философию творения, игры Кришны, эта женщина плакала. Он думал, чистое преданное. Он очень вдохновлялся, его лекция становилась все лучше. С вдохновлением он говорил. И однажды на улице он встретил эту женщину, и он сказал, признался ей, большое спасибо, вы так вдохновляете меня, вы приходите на мои лекции, и я вижу, что вы даже плачете, вы чувствуете что-то. Скажите, что вас так привлекает в моих лекциях? Я хотел бы знать это. Что вам так нравится? Дорогой мой, сказала женщина, у меня была коза. У этой козы была точно такая же борода, как у тебя. И когда ты говоришь, ты двигаешь точно так же бородой, как моя коза, когда она щипала траву. Но коза умерла, я не могу без боли вспоминать свою козу, я плачу, поэтому сижу. Сентиментальный человек, он отождествляет игры Господа самим собой. Кришна уезжает из Вриндавана, гопи страдают, и он плачет, потому что он вспоминает, как жена бросила его, например. Он отождествляется этими чувствами. Они кажутся знакомыми ему, кажется, о, я понимаю, о чем там речь идет. Но как проверить это все? Насколько это истина? Слушая игры Кришны в слезах, утирая слезы, выходит на улицу и смотрит, о, какая красивая женщина прошла. Все открывается. Сентиментальный уровень. Чувства увлекли уже в другую сторону тут же. Он и тут плачет, и там плачет, и там плачет. Ну, это такой пример, конечно, яркий, таких людей я не знаю, это уже как сумасшедший человек, может быть. Но просто пример сентиментального человека. Разница в том, что... сахаджия. Сахаджия – это тоже уровень сентиментализма, но он смешан с трансцендентной наукой. Но они эту трансцендентную науку спустили на этот сентиментальный уровень. Не поднялись на этот уровень, а спустили ее до своего уровня в этом момент. Как бы основа та же самая, сентиментальная платформа. Но разница в том, что сентиментальный он просто опирается на чувства, а сахаджи могут опираться также и на ведические писания. Они могут выглядеть довольно научными и делать духовные движения, целые организовывать. Тут нужна более тонкая способность распознавать их. И она требует очень глубоких знаний, чтобы распознать сахаджию. Прабхупада в Индии однажды сидел на краю дороги с учениками под солнцем. О чем-то не говорили, там были очень близкие отношения с Прабхупадой такие. И ученики были впервые в Святой Дхаме. Прабхупада открывал Святую Дхаму. Проходя какой-то человек, заметил Прабхупаду. И стал выкрикивать имена Говинда, Рама, Шьям. Упал на землю, стал кататься, продолжал кричать, слезы. Все признаки экстаза. Ученики слышали о Прабхупаде, есть 8 признаков экстаза. Они оторопели, о, смотрите, мы видим такого чистого преданного. Все признаки экстаза, слезы льются, дрожь в теле, голос прерывается, он кричит, как сумасшедший, катается в пыли по дороге. Они думали, наверное, чистый преданный. Но они посмотрели на Прабхупаду, они все через Прабхупаду видели. А Прабхупада даже не смотрел в эту сторону. Он повторял мантру, как будто ничего не происходило вообще. Они смотрели туда, смотрели на Прабхупаду, да, сюда. И засомневались, что-то у них были какие-то сомнения. Прабхупада как-то не принимает в расчет ничего. Человек увидел, что никто не обращает внимания, Прабхупада не обращает внимания, встал, тряхнулся и ушел. И когда он ушел, Прабхупада сказал, вы видели сейчас сахаджию. Запомните, это сахаджия. Он устраивает такие шоу. И факт, мы не хотим критиковать Святую Дхаму, но там есть такие примеры сейчас. Тот, кто едет туда, должен быть очень осторожен в общении с местными жителями. Можно встретить сахаджию, можно встретить майваду, можно встретить разные отклонения. Достаточно их там. Все виды отклонений есть в Индии. Поэтому здесь важно сохранять твердость. Мы должны последовать за Шрила Прабхупадой до конца. Это хороший выбор. Причина материального желания этих анарт в том, что мы совершали греховную деятельность в прошлом. В прошлом совершали. В прошлой жизни, например, совершали. В этой жизни совершали греховную деятельность. Эта греховная деятельность, которую мы совершили в прошлом, она приобрела форму семени и находится в форме материального желания в сердце. А как бы нас толкает к этой деятельности. Давай на вкус, смотри, как принимают интоксикации. Попробуй. Это желание с прошлой греховной деятельности так себя тонко проявляет, толкает нас к этой деятельности. Поэтому, говорится, нужно очиститься от греховных привычек в настоящем и от греховной деятельности, которую мы совершали в прошлом, от тех реакций, которые приходят. Потребуется время. Даже если мы соблюдаем регулирующий принцип, прекратили греховную деятельность, все же желания остаются. Почему? Еще не очистились от прошлой греховной деятельности. Нужно потерпеть. Как если вентилятор отключить, вилку из розетки выдернуть, он еще крутится по инерции, говорит, еще карма действует. Это связано с прошлой деятельностью. То есть эта греховная деятельность, что бы человек ни сделал греховно, отразится на его уме, умонастроении. Это умонастроение носит с собой постоянно. Это никуда не может деться. Он может думать, о, никто не видел, никто не слышал. Но в его собственном уме, в собственном сердце осталось клеймо. И он это носит. Он изменился. Он уже не может общаться на том высоком уровне, совершая греховную деятельность, которую он совершает. Он должен спуститься ниже, на другой уровень общения. Греховная деятельность вытолкнет его с того уровня. Например, если кто-то пытается соблюдать все регулирующие принципы, но у него не получается, он их нарушает, нарушает, нарушает. У него возникнет желание покинуть это общество. Найти какое-то другое общество. Я знал несколько преданных, которые ушли в христианство, например. Я не думаю, что это что-то плохое, но смысл в том, что они не смогли, может быть, строго следовать всем правилам предписания. Но в том движении это не требовалось, такие стандарты не требовались. И там они чувствовали себя лучше и спокойнее. То есть рекомендуется все же терпеть. Даже если мы испытываем какие-то неудобства, рекомендуется все же терпеть и продолжать наши попытки. Прощита не нужна, не нужны специальные виды покаяний, очищений. Нужно просто продолжать процесс преданного служения и повторять Хари Кришна мантру. Он сам по себе очищает человека. С течением времени человек обретет способность. Он не должен изменять своим планам, своей цели. Оставаться нужно в исконе. Всем найдется место. Это хороший способ на самом деле. Ну просто потерпите немного. Ну вот женщина приходит к врачу и говорит, я забеременела, я хочу родить ребенка завтра. Могу я родить завтра ребенка? Дорт посмотрел, что смеетесь? Нет, нужно время какое-то, подождите, потерпите немного. Ну, может быть, есть какое-то средство, а? Может быть, я какие-то усилия сейчас совершу и рожу ребенка? Может быть, есть какое-то средство? Что, скажите, что я должна делать, чтобы быстрее родить ребенка? Да вы родите в свой срок, просто делайте вот так, следуйте вот так, и просто сама природа, она позаботится об этом. Но все же есть какой-то способ побыстрее, спрашивает женщина. Ну, конечно, вы можете родить и сейчас, но это не будет ребенок еще. Поэтому не пытайтесь, это что-то будет другое. Поэтому потерпите. Все вам обусловлены по-разному. Ни один из нас не повторяется, посмотрите. У каждого свое положение, у каждого своя скорость продвижения. Не очень-то смотрите на других. Не смотрите, о, как быстро продвигаются, я не продвигаюсь. Нет, просто продвигайся со своей скоростью. Можно привести такой пример. Есть трасса, шоссе. Там много полос, линий. На этих полосах едут машины. Кто-то гонит с огромной скоростью, выезжая на полосу обгона там у него, потому что такая модель. Модель такая, что он 150-200 километров. Но если у него другая модель, не такая скоростная, он должен перейти на другую полосу, где его будут постоянно обгонять. Он едет со своей максимальной скоростью. А если у него модель 1812 года, то ему лучше на обочину съехать и все же двигаться со своей скоростью. У нас разная обусловленность, разные типы машин. Но на самом деле мы видим, что не машина является как бы средством передвижения главным, а желание водителя. Даже с небольшой скоростью он достигает результата, если у него сильное желание, смотрите.
И очень часто эти скоростные машины, они разбиваются, не достигая цели. У них больше риска на самом деле. Вы хотите быстрее продвигаться, это хорошо, но это определенный риск. Не спешите. Постепенно. Когда вы обретете достаточно сил и будете чувствовать, что вы на двух ногах твердо стоите, можете прыгать как Хануман. Пожалуйста. Космическая скорость прогресса. Пожалуйста. Но только в том случае, когда преодолеете гуны материальной природы. Космический корабль, чтобы подняться, сколько нужно затратить сил, чтобы поднять его туда, в стратосферу? Не знаю, сколько нужно энергии затратить, сжечь, наверное, нужно энергию целого города, нескольких городов. Чтобы просто оторвать эту махину, преодолеть силу тяжести, сопротивление воздуха и туда. Но там, в космическом пространстве, нет этих препятствий. Немножко энергии, вы улетаете на огромное расстояние. Вы сможете прогрессировать быстро в свое время. Сейчас отравитесь от гун природы. Потерпите. Примените какие-то силы. Постарайтесь. И так далее. Сейчас, подождите, другой же вопрос. У меня есть знакомый, который не сосед, правда. Но он даже никуда не ехал. И его уже разбили прямо на дороге. На обочине. Конечно, так бывает. Любой материальный пример имеет недостатки, поэтому, конечно, тут можно найти несовершенство в этих сравнениях. С этого уровня он не упадет, человек, нет. С этого уровня не падают, нет. С этого уровня начинают прогрессировать. Поэтому он не упадет. Он будет оставаться преданным. Но за одна предосторожность. Как только он поднимется чуть выше, он должен быть осторожным. Уже можно пасть. Только Кришна даст ему новые возможности, тут он должен быть очень осторожным. С Богом. Когда развивается вкус? Нет, не сразу. Нет. Вкус – это лишь, ну, начало, скажем, определенное начало. Когда приходит осознание своих взаимоотношений, это уровень называется, насколько помню, стхайбхава. Стхайбхава – уровень освобождения. Или Брахма-Бхута, можно так же сказать. Но Брахма-Бхута – это имперсональный как бы оттенок этого уровня. А Стхай-Бхава – это Бхава, определенное отношение с Богом уже складывается, в расу будет формироваться. То есть это Бхава формируется уже в прему. И на этом уровне человек может ощутить свои взаимоотношения с Богом, начать ощущать взаимоотношения с Богом лично и непосредственно в своей расе. Это далеко, далеко. Конечно, может. Все женщины – это гопи. Спросите любую. А все брахмачари – это мальчики-пастушки, спросите любого. Нет, пока мы будем отождествлять себя. Пока нет. Потом. Это так же, как растение вырастает и дает плод. Подождите просто. Не спешите, даже не думайте об этом, особенно сейчас. Можете просто наслаждаться этими играми, читать о них, размышлять, но не думайте пока о себе. В какой-то момент вы спать не будете, начнете плакать. И тогда вы будете чувствовать разлуку с Господом. Вот с того уровня что-то будет начинаться. Но не имитируйте, пожалуйста. Я намекнул на что-то, но я не хочу, чтобы никто имитировал эти вещи. А это невозможно во сне расплакаться и сымитировать, правда же? Так что пример нормальный. Во сне мы не сможем сымитировать эти вещи. И вот когда вы будете спать и будете страдать от разлуки с Господом, тогда можно будет поговорить на эту тему. Если я буду готов, конечно, к этому. Да, у вас тот же вопрос, у меня тот же ответ. Все уже готово. Ответ будет тот же. Но если вы встретите народу Муни, вам повезет. В этом случае я согласен, да. Но вы меня спрашиваете, кто я такой? Я себя спасти не могу, не то что. Да, ответ тот же самый. Нужно следовать практике, старайтесь. Старайтесь, кто-то придет. Если учитель не готов, гуру придет. Не сомневайтесь в этом. Приобретите квалификацию ученика, гуру придет, возьмет вас. Да, ответ тот же самый. Медитируйте на ответ, не на вопрос.
Что нужно делать, если замечаешь, что тебя действительно начинают привлекать то, что называете побочными продуктами везения? Что нужно делать, да, если нас привлекают побочные продукты? Хороший вопрос. Ситуация немножко опасная, если привлекают побочные продукты, они могут действительно увлечь сильно человека. Есть примеры, как преданные, они слишком погружались в аюрведу, в какую-то другую веду, еще в какие-то процессы, как бы ведические даже, оздоровительные системы и прочее. Но если лошадь не обуздана, лошадь — хорошее средство передвижения. Можете сесть на лошадь и быстрее поехать. То есть, если вы знаете ведические писания хорошо, можете быстрее, в принципе, прогрессировать. Неплохо. Тут много разных наук, и не запрещается их изучать. Но в том случае, если лошадь обуздана. Если лошадь не обуздана, и вы садитесь на нее, неизвестно, куда вы приедете. Поэтому человек может изучать какие-то побочные вот эти продукты, интересоваться, лишь в том случае, если его чувство под контролем. Он говорит, начинают привлекать, означает, чувство не под контролем. Поэтому здесь нужно вспомнить разум. Нет, пока нельзя. Нужно быть фанатиком какое-то время еще. Нужно пока оставаться фанатиком. Не торопитесь, жить широко. Освобождение придет по-другому. Когда нас привлекает Верховная Личность Бога, мы заглянем в аюрведу, будем помнить о нем. Играя в кости, как вы говорите, есть такой пример, читание Чайтамрити. Человек думает о Кришне. Калидас был такой, по-моему, да, преданный, который так делал. Прабхупада комментирует так, говорит, что чистый преданный, играя в кости, думает о Кришне. А не чистый преданный, повторяя Хари Кришна, думает об игре в кости. И так это вопрос обуздания чувств и ума. Не запрещается изучать и широко как бы иметь какое-то образование и прочее, но есть опасность, что чувства выйдут из-под контроля. Человеку покажется, что почему только Прабхупада, почему только книги Прабхупады, с этого начинается у них сомнение. Так много полезных, хороших книг, даосская практика поднятия семени, например, почему мы не изучаем все это здесь, почему мы просто требуем регулирующих принципов. Или книга есть Анастасия, так много полезного там и говорится и так далее. Возможно, да, возможно. Но если человек это увлекает в сторону, он будет противопоставлять это сознанию Кришны. Он скажет, почему у Прабхупады этого нет? И вот тут начинаются оскорбления. Нет? Он должен продолжать прославлять Шрилу Прабхупаду, изучать его книги, воспевать Хари Кришны. При этом он может чем-то интересоваться, но не противопоставляя движению, не противопоставляя нашей философии. Тогда чувство под контролем, и это не является какой-то опасностью. Прабхупада просто заботился, чтобы у нас все было хорошо, чтобы нас не сбило с толку майя. Поэтому какое-то время он говорил, что, пожалуйста, читайте мои книги. Их достаточно на самом деле. Не давал запретов, но он говорил, их достаточно, чтобы вернуться к Богу, достаточно моих книг. Если не контролирует чувства, нет. Бхагавад-гите об этом говорится. Когда человек контролирует чувства именно и совершает преданное служение, два фактора, не только контроль чувств. Можем контролировать сейчас чувства, но милость почему-то не приходит. Что нужен еще другой фактор. Нужно служить Кришне с любовью и преданностью. И результат приходит мгновенно в этом случае. Не нужно времени. А ты к чему клонишь? Прекрати это делать. Я сейчас упаду отсюда. Вниз туда, в ад спущусь. Большое спасибо вам за теплые слова. Но поскольку здесь всего один месяц, вы же не знаете меня еще. Я приеду через месяц. Я думаю, тогда уже все раскроется. Истина, она должна. Приятная, очень смиренная, очень милостивая. Большое спасибо вам за тепло. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.